Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня понедельник, 9 декабря. У микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Ситуация на Украине. Президентский проект постановления об амнистии к 20-летию Конституции России может утвердить на этой неделе Государственная Дума. Новые дела расследуются в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Ходатайства о визах поданы по поводу активистов Гринпис, отпущенных под залог и находящихся в Санкт-Петербурге. И ведут ли США дополнительные экономические санкции против Ирана? Эти темы и многие другие в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Киевская милиция задержала несколько человек в связи со сносом памятника Ленину в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе оппозиционной партии «Удар». В милиции эту информацию опровергают. Накануне по факту незаконного демонтажа памятника демонстрантами было возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». В Киеве в воскресенье в акциях сторонников евроинтеграции Украины приняли участие до 500 000 человек. И наш корреспондент Владимир Вахненко расскажет сейчас в прямом эфире о ситуации на Украине сегодня. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Я начну с новости, которую сейчас сообщают все украинские информагентства. Буквально несколько минут назад 20 автобусов с милицейским спецназом и несколько бронетранспортеров прорвали блокаду митингующих под воинской частью в городе Василькове под Киевом. И сейчас эта колонна движется на украинскую столицу. Ну а в Киеве все въезды в правительственный квартал перекрыты митингующими. На подступах к административным зданиям стоят палатки и баррикады. Сейчас там пока сотни активистов блокируют эти здания, и они намерены оставаться здесь до полной капитуляции власти. Весь центр Киева фактически парализован. Протестующие утром не пустили сотрудников в здание правительства. А в Мариинском парке возле Верховной Рады в окружении Беркута сейчас продолжают собираться сторонники правящей партии регионов. Их уже около 2000, и они скандируют «Янукович наш президент». Вчера митинг на Майдане собрал, по данным оппозиции, от 500 тысяч до 1 миллиона человек, а по данным милиции не более 100 тысяч участников. На митинге лидеры оппозиции выдвинули ультиматум власти. До середины дня вторника, 10 декабря, президент Виктор Янукович должен отправить в отставку правительство Николая Азарова. В противном случае манифестанты собираются блокировать резиденцию главы государства Межигорье под Киевом. Митингующие немедленно требуют привлечь к ответственности главу МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана 30 ноября и освободить всех арестованных активистов Майдана. Без выполнения этих требований оппозиция не будет садиться за стол переговоров с властью. Уже стало известно, что на этой неделе в Киев прибудет главный дипломат Евросоюза Кэтрин Эштон, и, возможно, она станет посредником в переговорах власти и оппозиции. Ну а в Киеве продолжают обсуждать и комментировать одну из ключевых новостей вчерашнего дня. Это снос памятника Ленину на бульваре Шевченко. Это был последний памятник вождю пролетариата в Киеве. Главный монумент был снесен еще 22 года назад на Октябрьской площади, теперь это площадь Независимости. Ответственность за снос памятника Ленину взяла на себя праворадикальная партия «Свобода». Милиция действительно по этому поводу начала расследование по статье «Массовые беспорядки». Ну а на самом Майдане неоднозначно восприняли снос памятника. Многие говорят, что Киев таким образом простился с последней советской реликвией. Однако следует сказать, что губернатор Харьковской области Михаил Добкин уже объявил сбор средств на новый памятник Ленину в украинской столице. Ну и накануне, в разгар митинга на Майдане, служба безопасности Украины объявила о начале расследования в связи с действиями отдельных политиков, направленных на захват государственной власти. Конкретно украинские политики не называются, но лидеры Майдана уже заявили, что их не запугать, и они будут добиваться выполнения всех требований протестующих, в том числе и досрочных президентских и парламентских выборов. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. В Киеве в выходные находился и принимал участие в митингах Евромайдана московский художник и гражданский активист Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой из пангруппы «Пусси Райот». И своими впечатлениями он поделился в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком.
Мы считаем, что общего, в принципе, достаточно мало, потому что, конечно же, Украина находится на абсолютно другом уровне развития с точки зрения развития гражданского общества, чем Россия. Украина пережила оранжевую революцию, которая очень ключевым образом повлияла на все восприятие происходящего здесь у большого числа людей, которые живут здесь. Тот невероятный подъем, который страна испытывала в декабре 2004 года, он помнит с сотнями тысяч, миллионами людей, которые вот сейчас активно принимают участие в происходящем здесь на Майдане в сегодняшней Украине. И, конечно же, это делает ситуацию очень непохожей, потому что болотные протесты и то, что возникло в декабре 2011 года в Москве, это была такая первая ласточка гражданского общества России, первая ласточка протестов вот спустя практически 20 лет абсолютного затишья. Ну и результат мы видим соответствующий. Власть оказалась очень перепугана этой ситуацией и вот стала достаточно жестко реагировать. И гражданское общество тоже в ответ оказалось не очень готово, чтобы массово поддерживать и продолжать борьбу уже за пределами президентских выборов 2012 года.
Самые активные, разумеется, студенты, молодежь. Киевская молодежь сильно отличается от московской?
Киевская молодежь, опять же, очень сильно отличается от московской, потому что студенты были не главной движущей силой московских протестов. Там все-таки была такая категория людей 22-40, которые являлись, наверное, ядром происходящего в Москве с декабря 2011 года. Хотя вот, например, если взять отдельно уже особняком стоящую демонстрацию 6 мая 2012 года, там была публика помоложе, но все равно это были вот люди в основном несколько старше студенческого возраста. Здесь действительно огромное число студентов, которые съезжаются со всей Украины, во многих вузах Западной Украины и Центральной Украины право на протест признается на уровне ректората, то есть отменяются занятия, студенты едут сюда, либо же устраивают свои собственные майданы и акции протеста у себя в региональных центрах, то есть здесь студенчество действительно представляет собой такую достаточно сплоченную силу, и вы никогда не встретите, естественно, в Киеве студента, который будет говорить, что он там, допустим, за Януковича или поддерживает происходящее в стране при нынешней власти, а в Москве это, в принципе, достаточно обычная ситуация, да, то есть большая часть студентов абсолютно аполитичная.
У оранжевой революции были два взрослых лидера, Ющенко и Тимошенко, и была молодежная организация «Пора». Есть ли вот такие явные лидеры сейчас, и есть ли новые какие-то молодежные организации, или все, так сказать, действуют автономно?
Молодежных организаций нету как таковых, которые бы имели какое-то огромное влияние. Есть большое количество маленьких организаций, которые вот работают со своими активистами. И, в принципе, отличие вот того, что происходит сейчас в Украине от декабря 2004 года, в том, что у людей чувствуется некоторое разочарование в политических институтах, системах и партиях. Да, то есть они постоянно подчеркивают, что протест гражданский, что протест носит непартийный характер, и это выражается в том, что люди не склонны вступать и находиться под эгидой каких-то структур. Они больше выходят, представляя самих себя.
И наверняка были вот в этих вот захваченных зданиях, временных штабах оппозиции. Как там организована жизнь? Как все это выглядит?
Там невероятно все красиво. Например, в здании Киевской городской администрации, которое вот уже неделю является захваченной, в этой захваченной Киевской городской администрации действительно оно вызывает ассоциации исключительно с Зимним дворцом 17-го года или вот тому, что у нас происходило в Белом доме в 91-м, потому что сотни людей как-то очень мощно организовались. Там стоит сейчас огромная линия раздачи еды, на которой девушки в санитарных костюмах, в перчатках, с соблюдением всех, так сказать, санитарных норм раздают сало, варенье, разные бутерброды, борщи, супы. И действительно чувствуется, что у людей есть огромнейшая степень желания организовывать свое существование в любом пространстве. Помимо этого там действуют медпункты, пункты, где люди записываются в волонтеры, пункты приема в партию. Там периодически происходят концерты на Белом рояле, вот, который стоит в главном актовом зале Киевской городской администрации. Поэтому все, атмосфера, конечно же, невероятная. И волей-неволей сравнишь это с тем, что могло бы когда-то быть на Тверской 13, и как-то вот от такого сравнения становится совсем неуютно, потому что вот представить, что подобное будет происходить на Тверской 13, очень сложно.
А что касается культурной жизни Евромайдана, вы как художник-акционист наверняка обратили внимание на что-то вот в этой сфере происходящее?
Культурная жизнь безусловно, тоже присутствует. Вот, например, активное участие принимают актрисы из театра «Дах», из группы «Дах Дотерс». Например, одна из участниц «Дах Дотерс» Татьяна Гаврилюк, она в течение нескольких дней давала концерты и в захваченной мэрии. И сегодня, вот буквально 2 часа назад, у линии спецназа возле администрации президента на улице Банковой ведет все это дело певица Руслана, победительница Евровидения 4-го, кажется, года. Да, действительно, такие элементы тоже присутствуют.
Петр, ну сейчас начались холода. Долго ли продержится Майдан? Есть еще силы?
Здесь действительно все пришло в такой очень затяжной характер, поскольку очевидно, что администрация Януковича не готова к силовому разгону. Происходящее до этого невозможно при том масштабе, которые события в данный момент приняли. А в то же время, исходя из тех договоренностей, которые, очевидно, пытается достигнуть Янукович с Путиным, очевидно, что он тоже не собирается повторять некоторые, может, с их точки зрения, слабости декабря 2004 года и будет продолжать стоять на своем.
С Петром Верзиловым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода». Новости.
Киевская милиция задержала несколько человек в связи со сносом памятника Ленину в центре города, сообщили в пресс-службе оппозиционной партии «Удар». В милиции эту информацию опровергают. Накануне по факту незаконного демонтажа памятника демонстрантами было возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», наказание по которой предполагает до 8 лет лишения свободы. Вчера же служба безопасности Украины сообщила о начале расследования дела о попытке захвата государственной власти в отношении некоторых лидеров оппозиции. В Киеве в воскресенье в акциях сторонников евроинтеграции Украины приняли участие до 500 000 человек. Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства РИА Новости и создании на его базе международного информагентства «Россия сегодня», сообщается на сайте Кремля. Генеральным директором нового агентства назначен Дмитрий Киселев. Главным эпизодом нового дела против Михаила Ходорковского может стать финансирование структурами компании «ЮКОС» экспертов, работавших над либерализацией уголовного законодательства. Об этом сегодня пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, знакомого с материалами дела. О том, что бывшему руководителю «ЮКОСа» могут быть предъявлены новые обвинения, заявил в пятницу, 6 декабря, заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Парламент ЮАР проводит сегодня специальное заседание, посвященное памяти Нельсона Манделы. В воскресенье было объявлено днем молитв и размышлений о бывшем президенте страны. Религиозные службы и различные памятные мероприятия вчера посетили миллионы граждан. Премьер-министр Таиланда Янглак Чинават объявил о решении распустить парламент и назначить досрочные выборы. По словам премьера, правительство не желает того, чтобы страна и народ столкнулись с новыми потерями, которых уже было немало. Несколько недель на улицах тайской столицы продолжаются массовые оппозиционные акции. Как сообщает агентство «Франс Пресс», сегодня в выступлениях с требованием отставки правительства в Бангкоке участвует около 100 тысяч человек. 11 российских дипломатов и их жен, обвиненных в США в мошенничестве, скоро вернутся в Россию, сообщает сегодня газета «Коммерсант». По данным неназванного источника газеты, речь идет о возвращении работника российского посольства в Вашингтоне, 5 сотрудников представительства при ООН и их жен. Остальные 38 фигурантов дела уже покинули США. И министр обороны США Чак Хейгл прибыл сегодня в Пакистан, где он планировал встретиться с премьер-министром Навазом Шарифом и другими членами пакистанского руководства. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы продолжаем. Возможно, уже на этой неделе в Сенате США будет обсуждаться вопрос о введении дополнительных экономических санкций против Ирана, направленных на то, чтобы добиться от этой страны полного прекращения ее ядерной программы. Против этого выступает президент США Барак Обама, который просит законодателя воздержаться от предложения новых санкций по меньшей мере в течение 6 месяцев, то есть пока действует соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве между Ираном и странами так называемой «шестерки». В нее входят все 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия. В минувшие выходные президент США Барак Обама признал, что нынешнее соглашение с Ираном не является идеальным, но подчеркнул, что дипломатия остается лучшим решением этой проблемы. С подробностями Владимир Дубинский.
Президент Обама выступил с этим заявлением на прошедшем в Вашингтонском институте Брукингса 2-дневном американо-израильском форуме. Президент выразил надежду, что в результате достигнутого в Женеве соглашения и начатого там процесса будет найдена окончательная и устраивающая всех решение. Мы можем себе представить всеобъемлющее соглашение, которое предусматривало бы экстраординарные ограничения, строжайшую проверку и инспекции на иранских объектах, но которое позволяло бы Ирану осуществлять мирную ядерную программу. Президент указал на некоторые конкретные условия, которые для достижения такого соглашения должен будет выполнить Иран. Мы знаем точно, что для мирной ядерной программы Ирану не требуется подземный и хорошо защищенный завод Фордо. Для этой программы не требуется также реактор на тяжелой воде в Араке. Не нужны для осуществления мирной ядерной программы Ирану и высокосложные центрифуги, которыми эта страна сейчас обладает. По словам президента, сама природа иранского режима и его послужной список не дают оснований испытывать большие иллюзии относительно того, что «шестерке» и Ирану удастся в конечном счете найти окончательное решение проблемы иранской ядерной программы. Если вы спросите меня, какова вероятность, что мы сможем достичь финальной стадии, о которой я говорил, то я бы не сказал, что она выше 50%. Тем не менее, стоит попытаться это сделать. При этом президент Обама сказал, что иранский режим должен понимать, что невыполнение условий нынешнего соглашения чревато серьезными последствиями. Это означало бы прекращение того международного признания, которого Ирану удалось сейчас добиться. Мы вернемся к той точке, на которой мы находились до Женевского соглашения. Против Ирана будут вновь применены те же санкции, что и раньше, а может быть, мы будем добиваться новых санкций. Это заявление президента явно рассчитано не только на иранцев и международную аудиторию, но и на американских законодателей, многие из которых не удовлетворены Женевскими соглашениями «шестерки» с Ираном. Палата представителей Конгресса уже приняла законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Теперь этот вопрос, возможно, будет обсуждаться в Сенате, где целый ряд политиков, а среди них представителей обеих ведущих политических партий, придерживаются мнения, что только дополнительные санкции могут заставить Иран отказаться от ядерной программы. Давая понять, что в случае провала нынешнего соглашения против Ирана могут быть применены еще более жесткие санкции, президент как бы просит сенаторов отложить обсуждение этого вопроса до конца срока действия Женевских соглашений и дать дипломатии шанс. Эти 6 месяцев, подчеркивает президент, следует рассматривать как своего рода испытательный срок Ирану. А решение Сената, возможно, станет известно уже на этой неделе. В понедельник, 9 декабря, законодатели вернулись в Вашингтон после мини-каникул, связанных с отмечавшимся недавно национальным праздником Днем Благодарения. Многое будет зависеть от того, какую позицию по этому вопросу займет лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид. Именно он определяет повестку дня обсуждений и голосования в Сенате. Рид является политическим союзником Барака Обамы, и Белый дом надеется, что лидер большинства прислушается к призывам президента.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Защита арктической тридцатки подала ходатайство в Следственный комитет России с просьбой обеспечить иностранных активистов Гринписа и членов экипажа «Арктик Санрайз» визами, чтобы они могли выезжать из России и возвращаться обратно. С подробностями Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну вот, как известно, в ноябре прошли суды, в результате которых вот этой арестованной арктической тридцатки была изменена мера пресечения, то есть их выпустили наконец из СИЗО и поселили вот сейчас в одной из петербургских гостиниц. Но вот получается, что они могут практически только выходить из этой гостиницы и не более того, потому что их случай оказался такой уникальный. В принципе, они попали в Россию не так, как обычно попадают иностранцы. Ну, либо как туристы, они приезжают по каким-то туристическим делам, либо по приглашениям, либо на работу. Естественно, у них у всех, у иностранцев присутствует виза, присутствует отметка о пересечении границы, и, соответственно, когда они уезжают, отметка о пересечении границы в другую сторону. Вот ничего этого у арктической тридцатки как раз нет. Ну, это уже не тридцатка, надо сказать, что там же было несколько российских граждан. Сейчас вот их в гостинице живет 26 человек из 17 стран мира. И вот эти 26 человек, они в таком подвешенном состоянии. Вообще-то им хотелось бы, естественно, как с этим нормальным людям, уехать к своим семьям. Тем более, что сейчас уже вот близится католическое Рождество, а большинство из них католики, это такой домашний праздник, всем хочется быть как-то вместе. И вот их адвокаты на прошлой неделе начали подавать ходатайство в Следственный комитет. Почему в Следственный комитет? Это прояснила служба управления Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленинградской области. Оно в СМИ вот сделало такое сообщение, что оно готово, в принципе, вот эти визы оставить им в паспорта. Но для этого Следственный комитет должен обратиться с этим ходатайством и удостоверить миграционную службу, что вот никаких претензий к этим людям нет, и они могут уезжать и уезжать. А, в общем, это тоже все не так просто, потому что вот адвокаты разъясняют такую вещь, что идет следствие, и у них висит обвинение в хулиганстве, то есть их ждет суд. Между прочим, до 7 лет им грозит по этому обвинению. И следствие, вот оно должно как бы обеспечить вот такой режим, благодаря которому они могли бы не нарушить закон. То есть идут следственные действия, естественно, их уже вызывают там время от времени в Следственный комитет для каких-то допросов, там еще для чего-то. И вот они должны явиться вовремя. Если они хотя бы один раз не явятся на вызов Следственного комитета, то залог, под который их выпустили, он обращается в пользу государства, а они снова идут за решетку, тот, кто нарушил. Поэтому Следственный комитет, он в принципе должен дать адвокатам, ну, что-то вроде расписания, да, когда, кого они будут вызывать, чтобы человек мог как-то заранее взять билет и приехать, скоординировать свои действия. И должен Следственный комитет тоже обратиться вот в миграционную службу с тем, что да, вот сделайте, пожалуйста, им визы, мы не возражаем, чтобы они приезжали и уезжали вовремя по нашему требованию. Вот эти ходатайства в Следственный комитет, запросы уже поданы большинством. Только один адвокат, который защищает Колина Рассела, человека последнего, выпущенного из СИЗО, вот он подает непосредственно сегодня это ходатайство, и тогда уже будут все. И по закону Следственный комитет должен рассмотреть эти ходатайства в течение 3 дней. То есть к середине, а скорее к концу этой недели защита арктической тридцатки рассчитывает на то, что уже какие-то ответы будут получены. И тогда вот с этими ответами можно будет, ну, при хорошем раскладе идти в миграционную службу, и она тоже как-то то ли задним числом, то ли еще как-то она поставит эти отметки о пересечении границы и выдаст визы. И я, кстати, интересовалась. Вот действительно, отметки нет, а люди попали в Россию около 3 месяцев назад уже, считаю, ну, 2,5 где-то. Как это будут ставить эти отметки? Вот адвокаты говорят в основном, что в их практике такого не было. Так что это совершенно такая какая-то правовая новелла получается. И как будут выходить из этого вот органы, связанные с этим, иммиграционные, следственные, вот пока это действительно большая загадка и интрига. Со своей стороны известно, что родственники, семьи людей, активистов, которые сейчас живут в Петербурге, они как-то тоже прорываются, хотят приехать к ним. Но это тоже связано с очень большими сложностями, с визовыми проблемами. Приехали те, вот, которым не требуется виза, например, из Аргентины. Там не нужна виза, и семья к человеку приехала. А кому нужно, тот вот до сих пор, например, капитан Питер Уилкокс еще, насколько мне известно, не все просто в своей семье, потому что тоже не решены визовые проблемы. Но есть еще такая небольшая надежда, что вот совет, президентский совет по правам человека, там тоже как бы подал такую идею, что они могут быть амнистированы, все уже говорят об амнистии к 20-летию Конституции, но этот вопрос тоже как-то рассматривается, и пока вот, не слышно каких-то тоже решений по этому поводу. Сами активисты, они стараются сейчас вот как-то тоже, ну, видимо, чем-то себя занять, потому что не предаваться бесплодной тоске по своим семьям. Вот известно, что они в минувшую субботу приняли участие в такой акции петербургских экологов по пропаганде раздельного сбора мусора вот на отборном канале на Боровой улице около одного универмага. Они тоже как-то это все демонстрировали, там собрали какие-то невероятные килограммы макулатуры и показывали, как можно собирать и там всякую упаковку отдельно. В общем, изо всех сил приносили пользу. Гринпис Петербурга тоже продолжает как бы бороться за их свободу, за свободу их передвижения. Вот опять была в эту же субботу раскинута палатка Гринпис в центре Петербурга, где тоже могли люди туда подойти и взять информационные материалы об этом случае, о том, что защищали активисты арктической тридцатки, почему нельзя добывать нефть в Арктике с точки зрения экологов, чем это грозит, почему такая старая и не приспособленная к этому с точки зрения активистов Гринпис платформа приразломная. Ну, в общем, идет такая информационная поддержка, и все ждут. В общем, главное, чтобы такая повисла пауза перед тем, что ответит Следственный комитет.
Татьяна, спасибо. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Киевская милиция задержала несколько человек в связи со сносом памятника Ленину в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе оппозиционной партии «Удар». В милиции информацию опровергают. Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства РИА Новости и создании на его базе Международного информагентства России сегодня. Об этом сообщается на сайте Кремля. Генеральным директором нового агентства назначен Дмитрий Киселев. Главным эпизодом нового дела против Михаила Ходорковского может стать финансирование структурами компании «Юкос» экспертов, работавших над либерализацией уголовного законодательства. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости». Парламент ЮАР проводит сегодня специальное заседание, посвященное памяти Нельсона Манделы. В воскресенье было объявлено днем молитв и размышлений о бывшем президенте страны. Религиозные службы и различные памятные мероприятия вчера посетили миллионы граждан. И премьер-министр Таиланда Янглак Чинават объявил о решении распустить парламент и назначить досрочные выборы. Подробнее о новостях через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президентский проект постановления об амнистии к 20-летию Конституции на этой неделе, как ожидается, рассмотрит и утвердит Государственная Дума России. К настоящему времени в парламенте копилось чуть больше десятка проектов постановления об амнистии. Основное и принципиальное их отличие заключается в подходе при определении круга лиц, подлежащих освобождению. Наиболее масштабную амнистию предложили эксперты президентского совета по правам человека. Однако президент Владимир Путин заявил, что документ нуждается в доработке, и пока неизвестно, в каком виде он поступит в Думу. С подробностями Марьяна Трачешникова.
О том, что широкая амнистия все-таки нужна, а подготовленный Советом по правам человека проект соответствующего документа в целом его устраивает, президент Владимир Путин заявил в среду на встрече с председателем СПЧ Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным. Федотов говорил о необходимости освобождения большинства осужденных за ненасильственные преступления.
Амнистия должна коснуться ненасильственных преступлений, не повлекших необратимых последствий. Если в результате, например, подрались люди и один другому выбил глаз, это необратимые последствия. Глаз новый не вырастет. А если они друг друга поцарапали и набили синяков, это другая история. Это касается вот практически всего спектра.
Лукин заявлял, что амнистия должна быть действительно масштабной.
Амнистия должна быть такой широкой и включать в себя аспекты различного рода. Но, конечно, есть там действительно исключения, которые должны быть учтены. Там люди, которые в ужасных преступлениях, типа педофильских и так далее. Но люди, которые не совершили ничего уж запретельного, к ним можно отнестись гуманно. И я думаю, что это увеличит стабильность страны и стабильность государства, а не наоборот.
Президент же, одобривший проект амнистии, оговорился, что документ нужно доработать таким образом, чтобы амнистия амнистия не коснулась тех, кто совершил тяжкие преступления и преступления, связанные с насилием в отношении представителей власти.
Такие действия должны носить умиротворяющий характер, они должны подчеркивать гуманизм нашего государства, но ни в коем случае они не должны вести к рецидивам и не поощрять новые правонарушения, создавая у кого бы то ни было представление о том, что можно сегодня совершить преступление, правонарушение, а завтра рассчитывать на прощение со стороны государства и творить можно что угодно.
Члены президентского совета по правам человека, разработавшие по поручению Владимира Путина свой вариант постановления об амнистии, сразу предлагали уйти от формального определения тяжести деяния и амнистировать всех осужденных за ненасильственные преступления, говорит член президентского совета Тамара Морщикова.
Почему нельзя оперировать формальным составом тяжкое преступление? Потому что это исключительно меряется по максимальной санкции той статьи Уголовного кодекса, по которой человека судили. Но поэтому мы и выдвигаем требования о том, чтобы не подвергались амнистии только те преступники, которые, совершая деяния, позволили себе насилие, опасное для жизни и здоровья.
По мнению Тамары Морщиковой, именно привязка к тяжести статьи и возмещению ущерба как обязательным условием для освобождения привели к неэффективности объявленной в июле этого года экономической амнистии. А после заявления Владимира Путина ситуация может повториться. Так, например, для адвоката Марка Фейгина очевидно, с учетом президентской оговорки и списка тех, кто мог бы воспользоваться амнистией, выпадают фигуранты существенной части резонансных дел.
Мы из его слов поняли, что, во-первых, в тех случаях, когда объектом посягательства является представитель правоохранительных органов, эти лица не могут попасть под действие амнистии. Болотное дело все состоит из подобного рода обвинений. Во-вторых, говорилось о том, что лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не могут подпасть под действие амнистии. Но практически все узники болотные обвиняют в совершении тяжких преступлений. Равно также участницы Pussy Riot, отбывающие наказание, ну, благо им осталось не так уж и много отбывать до 3 марта, тем не менее совершили тоже тяжкое преступление. И, видимо, ограничение амнистии распространяется на них тоже. Значит, выпадает самая существенная часть из тех резонансных дел, о которых мы говорим, лиц, которые бы могли бы этой амнистией воспользоваться.
Многие юристы обращают внимание на то, что Владимир Путин фактически монополизировал право решать, кого амнистировать и кого нет, при том, что амнистия – исключительная прерогатива парламента, и на акт об амнистии президент не вправе наложить вето, говорит адвокат Николай Полозов.
На мой взгляд, это такое проявление, наверное, некоторой неуверенности и желания управлять всем в ручном режиме. Поэтому, чтобы случайно кого-то не того не выпустили, я думаю, все было взято под жесткий контроль. Мне будет, конечно, очень жаль, если доработанные версии сократятся составы, потому что в настоящее время тысячи людей абсолютно так же безвинно, как и узенькие болотные и ряд других политических фигурантов, находятся в местах лишения свободы и все они, так же, как и узники болотные, мечтают вернуться обратно домой.
Разговоры о том, кто может попасть под амнистию, а кто нет, не прекращаются весь год. То говорят о том, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев ни при каких обстоятельствах не выйдут на свободу по амнистии, потому что имеют две судимости. То вдруг председатель СПЧ Михаил Федотов заявляет, что это возможно. Журналисты собирают экспертные мнения о том, что будет с Алексеем Навальным, Анатолием Сердюковым, активистами Гринпис и участниками других уголовных дел, обсуждаемых в медийном пространстве. За время правления Владимира Путина в России прошли 8 амнистий, и только 2 из них затронули достаточно большое число граждан. Речь идет об амнистии 2000 года, приуроченной к 55-летию победы в Великой Отечественной войне, и амнистии 2006, когда от наказания были освобождены лица, совершившие преступления в период проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в настоящее время в исправительных учреждениях содержится 564 тысячи человек. 78 тысяч из них отбывают в колониях наказание за преступления небольшой и средней тяжести. В случае принятия Государственной Думой России постановления об амнистии в редакции Президентского совета по правам человека одновременно на свободу могут выйти 100 тысяч человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Газета «Ведомости» сегодня со ссылкой на источники в Следственном комитете России публикует подробности дела о противодействии правосудию, по которому могут обвинить Михаила Ходорковского. О возможном новом уголовном деле против экс-главы ЮКОСа на прошлой неделе рассказал заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев. Он заявил, что из материнского дела ЮКОСа выделен эпизод об отмывании за рубежом 10 миллиардов долларов. Расследуются факты их возможного использования для изменения российского законодательства. По данным газеты, об изменении законодательства за деньги Ходорковского упоминалось в судебных постановлениях об обысках и выемках у ученых, проводивших экспертизу по второму делу ЮКОСа. По версии следствия, деньгами распоряжалась руководитель Центра правовых и экономических преступлений Елена Новикова. По информации издания, эпизод с финансированием центра и станет ядром нового дела ЮКОСа. Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют, что никаких юридических оснований для его нового преследования не существует, и им ничего не известно об очередном деле. Об этом в интервью Любови Чижовой заявила адвокат Михаила Ходорковского Елена Лукьянова.
С точки зрения законодательства действующего, никаких перспектив появления никакого уголовного дела нет и быть не может. С точки зрения позиции по отморозу и по беспределу, может быть, все что угодно. Там, допустим, обвинение в угоне космического корабля. Поэтому вот все те домыслы, там есть много конспирологических теорий, типа пугают перед, за там 250 дней до выхода и будут пугать потом потенциальным уголовным преследованием после выхода из тюрьмы. Это может быть одновременно утонченная форма издевательства, садизма, как назвал кто-то в сети, пытка надеждой. Поэтому вот никаких официальных сведений адвокатов нет. Если говорить о деле экспертов, то, простите, но экспертиза приговора была проведена по инициативе президента, которым на тот момент был Дмитрий Анатольевич Медведев, и тогда уже руководителем организованной преступной группы должен быть он. А вот еще что я могу сказать на сегодняшний день. Повторяю, у нас у официальных адвокатов нет никакой информации об этих делах. Причем здесь прокуратура тоже непонятно, поскольку не она ведет следствие. А если даже у прокуратуры есть сведения, то почему Звягинцев, который занимается экстрадицией и который даже не может сформулировать правильно содержание последнего приговора, говоря, что Ходорковский сидит за особо тяжкое преступление, что не соответствует действительности.
Елена Анатольевна, как вам кажется, а власть уже определилась, что дальше делать с Ходорковским?
Поскольку вот... Ой, знаете, вот есть хорошая русская поговорка, когда кажется, креститься надо. Мне ничего не кажется. Я либо знаю, либо не знаю. В данном случае я ничего не знаю, кроме того, что есть одна баба в бане сказала. Даже если об этом говорят официальные газеты.
Как вы думаете, ну почему об этом говорят официальные газеты? Почему сейчас эта тема так активно начинает вновь муссироваться?
Ну, естественно, эта тема всех очень волнует. И, конечно, строятся самые разные домыслы. Это серьезный новостной повод, читаемый.
С Еленой Лукьяновой беседовала Любовь Чижова. Информация о новых делах против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, я напомню, появилась прошлую пятницу. В интервью Интерфаксу заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев заявил, действительно, в отношении него и ряда других лиц расследуются несколько уголовных дел, которые имеют хорошую судебную перспективу. Еще один адвокат Ходорковского, Вадим Клюбгант, в интервью моему коллеге Валентину Барышникову довольно жестко прокомментировал эти сообщения.
Ничего невозможно понять из того, что цитирует агентство «Интерфакс» со ссылкой на Звягинцева. Вообще, такого уровня должностным лицам полагалось бы быть внятными и правдивыми, когда они что-то говорят публично. В данном случае этого, к сожалению, нет. Если в целом вам отвечать, то, ориентируясь на факты реальные, а не придуманные и фальсифицированные, ориентируясь на закон и на здравый смысл, то нет предмета вообще никакого, не то что для обсуждения, даже для размышлений. Вот. Но если иметь в виду, что 11-й год продолжается масштабная фальсификация с целью расправы, то в таком формате, конечно, все что угодно может быть. Вот. Но только абсолютно бессодержательные высказывания, я не знаю, что я тут здесь должен комментировать. Пример... Там утверждается в этой цитате от господина Звягинцева, что сейчас Михаил Ходорковский отбывает наказание за особо тяжкие преступления. Это прямая неправда, потому что даже в фальшивом приговоре хамовнического суда, по которому он отбывает наказание сейчас незаконное, нет ни одного, я подчеркиваю, особо тяжкого обвинения. И, соответственно, с такой же степенью доверия, вероятно, нужно относиться и ко всему остальному, что было сказано.
Ходорковский сидит уже 10 лет. Насколько вообще то, что ему инкриминируется, имеет срок давности? Или речь идет о том, что он, уже находясь в тюрьме, что-то совершал? Можно что-то понять в этом?
Ходорковский уже более 10 лет находится в тюрьме. Что ему инкриминируется и где ему инкриминируется, я не знаю, поскольку как защитник Михаила Ходорковского никакой официальной процессуально значивающей информации о том, что ему что-либо инкриминируется, и даже более того, о том, что в отношении его что-либо расследуется, у меня нет никакой такой информации.
Тут упоминается отмывание, легализация за рубежом более 10 миллиардов долларов.
Вы сейчас держите в руках анонимку, правильно я понимаю?
Ну да, собеседник агентства «Интерфакс» начал говорить это, а до этого...
Считаю недостойным распространения анонимных инсинуаций, тем более о конкретных людях с упоминанием имен, а уж тем более комментировать анонимные инсинуации, это последнее, чем я хотел бы заниматься.
Буквально на днях Федотов говорил, что Ходорковский может попасть под амнистию. А теперь выясняется, видимо, что не может. Это может быть связано, вот эта полемика вокруг амнистии, с тем, что вот тут неожиданно появляется сообщение о том, что против Ходорковского несколько новых уголовных дел?
Это связано с тем, что вокруг непринятого решения об амнистии и даже не опубликованного проекта такого решения слишком много, то же самое, инсинуаций, далеко не всегда ответственных и компетентных. Вот я думаю, прежде всего связано с этим. Все торопятся что-то обсуждать, не очень понимая, что они обсуждают, и забывая о том, что люди, имена которых треплются в этих обсуждениях, находятся в крайне тяжелой жизненной ситуации. И устраивать им еще и такую пытку, которую можно назвать пыткой надежды, это просто, ну, не очень правильно, так мягко выражаясь.
С Вадимом Клювгантом беседовал Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Киевская милиция задержала несколько человек в связи со сносом памятника Ленину в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе оппозиционной партии «Удар». Однако в милиции эту информацию опровергают. Накануне по факту незаконного демонтажа памятника демонстрантами было возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», наказание по которой предполагает до 8 лет лишения свободы. Вчера же служба безопасности Украины сообщила о начале расследования дела о попытке захвата государственной власти в отношении некоторых лидеров оппозиции. В Киеве в воскресенье, я напомню, в акциях сторонников евроинтеграции Украины приняли участие до 500 000 человек. Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации информационного агентства РИА Новости и создании на его базе международного информагентства «Россия сегодня», сообщается на сайте Кремля. Генеральным директором нового агентства назначен Дмитрий Киселев. Парламент ЮАР проводит сегодня специальное заседание, посвященное памяти Нельсона Манделы. В воскресенье было объявлено днем молитв и размышлений о бывшем президенте страны. Религиозные службы и различные памятные мероприятия вчера посетили миллионы граждан. Премьер-министр Таиланда Ингелак Чинават объявил о решении распустить парламент и назначить досрочные выборы. По словам премьера, правительство не желает того, чтобы страна и народ столкнулись с новыми потерями, которых уже было немало. Несколько недель на улицах тайской столицы продолжаются массовые оппозиционные акции. Как сообщает сегодня агентство «Франс-Пресс», в выступлениях с требованием отставки правительства в Бангкоке участвует около 100 тысяч человек. 11 российских дипломатов и их жен, обвиненных в США в мошенничестве, скоро вернутся в Россию, сообщает сегодня газета «Коммерсант». По данным неназванного источника газеты, речь идет о возвращении работника российского посольства в Вашингтоне, 5 сотрудников представительства при ООН и их жен. Остальные 38 фигурантов дела уже покинули США. И министр обороны США Чак Хейгл прибыл сегодня в Пакистан, где он планировал встретиться с премьер-министром Навазом Шарифом и другими членами пакистанского руководства. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут сразу после нашей программы. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Для большинства израильтян единственный способ вступить в брак в Израиле – это религиозная церемония, которую проводит раввинат. Тем, кто не хочет вступать в религиозный брак, приходится ехать в другую страну. При этом в Израиле все громче звучат призывы легализовать гражданские светские браки. С подробностями Элла Котлер.
Вопрос о гражданских браках в Израиле не теряет остроты уже десятилетия и со временем становится все более актуальным. Уже достаточно длительное время перед выборами какая-то из партий непременно обещает избирателям наконец-то решить проблему гражданских браков в стране. Но, несмотря на все усилия, гражданских браков в Израиле все еще нет. Если считать гражданским браком только ситуацию, когда двое людей могут обратиться в некое государственное светское учреждение и зарегистрироваться как муж и жена, с соответствующей записью в документах. При этом гражданские браки в несколько иной форме в Израиле существуют, распространяясь в том числе и на однополые пары. О том, как устроена эта система в Израиле, Радио Свобода рассказывает адвокат Игорь Глидер.
По поводу гражданских браков, их нужно делить на две категории. Те браки, в которых люди выходят с бумажкой, в которой написано, что они муж и жена, и потом этот статус муж и жена регистрируется в Министерстве внутренних дел и всяких иных органах, как, например, Институт национального страхования. Или просто ситуация, где есть пара, причем она может быть и однополой, в которой люди живут вместе, вместе имеют какой-то общий быт, соответственно, имеют права и обязанности, и в конечном итоге их права и обязанности не отличаются от права и обязанностей семейной пары. При этом люди, которые имеют общий быт и семейный очаг и проживают вместе, могут либо просто жить, и тогда они будут являться парой, в том числе и признанной, без каких-либо дополнительных бумаг, либо эти люди могут пойти к адвокату и заключить некий договор, что-то, что по своей сути похоже на брачный контракт и описывает их права и обязанности в их отношениях. В такой договор его можно утвердить в суде, можно утвердить у нотариуса, и этот договор будет распространяться на их отношения. Таким образом, этот вид отношений тоже можно назвать гражданским браком. Те, кто не евреи в Израиле, если они относятся к одной и той же религиозной конфессии, то они могут заключать религиозные браки в своих религиозных конфессиях. Люди, которые не относятся ни к одной религиозной конфессии, или если в паре один из людей не относится к религиозной конфессии, и, конечно же, в парах, которые относятся к сексуальным меньшинствам, этим людям, если они хотят официально получить заключение, бумагу, сертификат того, что они находятся в браке, им действительно приходится выезжать за границу и заключать браки за границей.
Ежегодно тысячи израильтян, причем не только репатриантов из бывшего СССР, отправляются за границу для того, чтобы заключить брак. Наиболее популярны для таких путешествий Чехия и Кипр. Но в принципе жениться израильтяне едут в самые разные уголки мира, совмещая свадьбу со свадебным путешествием. Правда, не все могут позволить себе такую поездку, и далеко не все хотят официальной регистрации отношений. Поэтому очень многие живут вместе годами, рожая детей и не обзаводясь записью в документах о супружеских отношениях. Адвокат Глидер уточняет.
Тут нужно сделать некое разделение между людьми, которые вынуждены ехать за границу. Таких людей, которые вынуждены, наверное, в общем, как бы не существует. Потому что в рамках договора, который заключен у адвоката, утвержденный в суде или утвержденный нотариусом, можно решить практически все проблемы. Поэтому сказать «обязаны» ездить, наверное, будет неправильно. Тем не менее, люди, которые хотят называться мужем, женой, поучаствовать в некой красивой традиционной сессии по этому поводу, поучаствовать в каком-то процессе, где их там объявят, и они произнесут какую-то красивую клятву. Эти люди едут за границу, заключают гражданский брак. Меньше по необходимости, гораздо больше для самих себя. Это, кстати, верно и для абсолютно еврейских прав, которые, не желая участвовать в религиозных традициях, люди едут и заключают гражданский брак, и проявляя тем самым свою гражданскую позицию.
Проблема гражданских браков, точнее их отсутствие, существует в Израиле с 1953 года. Именно тогда израильский парламент принял закон об исключительных полномочиях раввинских судов в вопросах еврейских браков и разводов в Израиле. Тогдашний премьер-министр страны Моше Шарет был уверен в том, что речь идет о временной мере, и заявил, что есть ценности в современном обществе, о которой разобьется всякая попытка установить в нашей среде безнадежно устаревшие жизненные порядки. Временная мера существует уже 60 лет, и пока не вполне охотно сдает позиции. Например, даже если евреи поженились за границей, разводиться им придется все равно через равенадский суд. Впрочем, развод через соответствующий религиозный институт является участью всех пар, заключивших религиозный же брак – христиан любой конфессии, мусульман или евреев, как отмечает Игорь Глидер.
Если брак заключен внутри некой религиозной конфессии, то и развод должен происходить по тем же самым правилам. Поэтому на сегодняшний день в Израиле, кроме гражданского семейного суда и равената, существует и шариатский суд для мусульманских браков, существуют христианские суды, протестантские суды, католические и всех разных видов для того, чтобы оказывать такие виды услуг. В принципе, в отношениях между людьми и между собой нет большой разницы, являются они мужем и женой с официальным сертификатом, или они муж и женой гражданские по факту, или они живут на основе некоего заключенного ими договора. Тем не менее, разница существует, когда эта пара обращается в государственные органы для получения тех или иных благ. В последние годы эта разница все больше и больше стирается, и с ней стараются бороться, но тем не менее всякие выплаты, например, из Института национального страхования, из страховых компаний, и выплаты на рабочих местах, которые подразумеваются для мужа или жены, не всегда автоматически распространяются на гражданского супруга, который не зарегистрирован как супруга в каких-то там государственных реестрах. И с этой точки зрения разница действительно существует.
Эта разница сказывается, например, на различных налоговых льготах, которые полагаются супругам, зарегистрированным как муж и жена в МВД. Но для получения этих же льгот паре, живущей в гражданском браке, может потребоваться дополнительно походить по инстанциям, доказывая факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства. Впрочем, как и отметил Игорь Глидер, такие различия постепенно уходят. В частности, в воскресенье 1 декабря Министерская комиссия по законодательству поддержала законопроект о прекращении налоговой дискриминации для однополых пар. Теперь все семьи, воспитывающие детей, получают одинаковые налоговые льготы, вне зависимости от того, является семья гомо- или гетеросексуальной. Инициатор законопроекта Ади Коль заявила о том, что этот законопроект – всего лишь маленький шаг в большой борьбе за легализацию однополых браков в Израиле, которая невозможна без введения института гражданских браков. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой, поэт с принципами памяти Натальи Горбаневской. Беседа с правозащитницей и многолетней внештатницей Радио Свобода была записана в 2000 году. Разговор шел о годах эмиграции, о радиопередачах, о поддержке советских диссидентов западной общественностью. Наталья Горбаневская также в программе читает свои стихи «Мифы и репутации». Ее ведущий Иван Толстой в 13:05 сразу после выпуска новостей. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Свободы».
Значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная»?
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».